Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче мы решили затронуть тему и вопросы, о которых нам сообщали родители и просили разобрать, а поговорить о том, как мы должны относиться к поведению детей в храме. Потому что во многих семьях дети есть, и когда они приходят в храм, возникает масса разных вопросов, проблем и каких-то, может быть, непредвиденных ситуаций. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидат педагогических наук, отец Владислав Нечаев. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде чем мы рассмотрим с вами вопросы, которые задают родители, хотелось бы выяснить, о чем мы, взрослые, родители, бабушки, дедушки или крестные, должны помнить, когда мы идем с детьми в храм.
Ну вот я здесь сошлюсь на такого классика православной педагогики, протоиерея Василия Зиньковского, который доносит до нас такой смысл: для детей, находящихся в периоде первого детства, что мы должны сводить детскую душу во все места. Стало быть, весь мир в его красках, в его разнообразных реальностях, опытах, он должен предстать перед ребенком, и если уж мы ведем его в храм, это небо на земле, то, следовательно, мы должны постараться, чтобы благодатная жизнь божественная, светлая, добродетельная, сладостная для души, она оказалась доступна нашему ребенку. И это требует от нас того, чтобы мы, во-первых, сами были должным образом настроены, потому что если мы будем читать молитвы, которые на богослужениях присутствуют, которые совершаются на богослужениях, то мы увидим, что там все время человек призывается к тому, чтобы он пребывал в состоянии смирения, трепета, благоговения и так далее. Поэтому, видимо, в таком состоянии должен быть и родитель, и воспитатель, если он хочет, чтобы его ребенок приобрел это же состояние пред Богом. Ну и, конечно же, мы должны по возможности стать теми, кто позволит свершиться этой встрече детской души Бога, то есть позволит раскрыть ребенку тот великий смысл богоявления, который случился в истории рода человеческого. Когда просто человек, даже вот обыкновенный взрослый человек идет в храм, он должен понимать, что он пришел к Богу. И это великое событие в его жизни. Возможность предстоять Богу.
У нас же недавно...
Если он это не сознает, значит, он еще не вполне готов к этому, но Господь его примет как младенца. Но в конечном счете он должен идти к этому. Это нормальное состояние верного христианина. Тут нету какого-то превышения, так сказать, планки требований. Тут нормальное состояние христианина. Происходит встреча Бога и человека.
Ну иногда ведь идут родители с детьми в храм только для того, чтобы дети были здоровые. Там, или сами родители, или там еще как-то. То есть...
Вот чтобы дети были здоровые, надо, чтобы душа взрослого встретилась с Богом. Тогда в этой молитве, которая свершится при этой встрече, в этом прошении человеческом, в этом уповании сердца, и станут дети здоровыми. А не просто потому, что он пришел в храм, хотя это тоже хорошо, что он пришел именно в храм.
Нет, это понятно, что хорошо, но получается ведь, мне кажется, Господь и каждому устрояет по-своему. Для кого-то как раз спасительная, полезная какая-то болезнь, например. Вот, для кого-то какие-то другие трудности.
Как бы другой вопрос. Сложность судьи Божьих, как бы в нашем спасении, мы это не можем разобрать подчас, но именно встреча с Богом, она позволит и прояснить вообще и смысл этой болезни, в том числе ребенка.
Ну, то есть, получается, самая главная наша цель, когда мы идем с детьми в храме, не только с детьми в храме идем, а и сами, это наша встреча с Богом.
Ну, конечно.
Не со священником.
Нет.
Не с любимыми прихожанами, с друзьями.
Нет.
Вопрос, который неоднократно возникал и возникает, когда в семье появляется малыш, особенно если семья верующая, ну или, может быть, не так давно воцерковленная. И получается, возникает такая дилемма. То есть, с одной стороны, мама тоже хочет принимать участие в таинствах, но маленький ребенок не всегда в состоянии выдержать всю службу. И приходилось неоднократно сталкиваться с тем, что на предложение, что вы почаще приходите с ребеночком в храм, мама говорит, я не могу, то есть я же не могу всю службу стоять. Или наоборот, бывают ситуации, когда женщина приходит с маленьким ребенком, но ребенок не в состоянии понести продолжительность службы. И ребенок начинает бегать, капризничать, плакать и так далее. Вот как здесь правильно найти выход из сложившейся ситуации? Потому что иногда бывают такие моменты, когда женщина вообще перестает причащаться практически. Да, она может ребенка привести быстро в храм, причастить и уйти, чтобы он тут не шумел. Как здесь найти вот эту золотую середину, то есть чтобы в духовном плане не страдал ни тот, ни другой?
Нельзя забывать, что то время, которое мы уделяем ребенку, оно тоже есть вид богоугождения. И когда человек стремится причаститься сам и причастить свое чадо, это его благочестивое намерение. Если что-то этому мешает, то надо найти способ, как это преодолевать. Например, ребенок, конечно, не может находиться в храме долго, если он, например, имеет живой характер. И поэтому то время, которое родитель чувствует, что он может находиться в храме, пускай это время он и находится. К примеру, мы с вами знаем, что на Божественной литургии происходит в чинопоследовании на Божественной литургии во время евхаристического канона совершаются главнейшие события, и человек участвует в этом священнодействии, и между тем это время не такое длительное. Пускай это время, например, мать с ребенком как-то постараются сосредоточиться и посвятить это время именно молитве. К примеру, другой момент важный на богослужении – это пение херувимской песни. И в это время, например, мать может заходить в храм. В другое время богослужения она может отлучаться, например, выйти во двор храма. Бывают оборудованы какие-то детские площадки. Сама она, между тем, может внутри себя молиться, потому что от молитвы нас ничто не отлучает, в общем-то. Потом мы должны помнить, что Господь замыслил всю Вселенную в виде храма, и поэтому мы, находясь под небом, так сказать, под его куполом, мы тоже находимся в храме нашей, так сказать, нашего мироздания. И пускай ее какая-то краткая молитва, она собой заменит разнообразные учиненные молитвы на тех или иных богослужениях, принятые. Я думаю, что от ее сердца, любящего свое чадо и ищущего спасения, Господь примет эти молитвы.
То есть, когда маленький ребенок, мама должна пребывать в храме столько, сколько может вынести ребенок?
Да. Но она не должна только при этом слушать его капризы, а именно объективно постараться рассмотреть, можно ли настроить ребенка, как он это все терпит и так далее. Но какое-то наибольшее время, которое он может спокойно провести на богослужении, нужно всегда изыскивать.
В ситуации, если это совсем время короткое, нужно ли маме тогда, например, или в семье с супругом договариваться или с кем-то из родственников, чтобы, например, раз в месяц, чтобы она имела возможность одна сходить в храм на службу, потому что это тоже бывает очень важно.
Да, поэтому тоже происходит скучание души у некоторых прихожан. Они хотят всю службу вот как бы душою воспринять, и поэтому, конечно же, можно договориться об этом.
То есть, если такая возможность есть, то есть, когда не получается, мама просто идет на то время, сколько может вынести ребенок, но хотя бы раз в месяц с кем-то договариваться, или, может быть, кто-то из прихожан может помочь в этом деле, да?
Я думаю, да, ребенок может просто поспать даже в коляске, а кто-то с ним может погулять вокруг храма, к примеру. Но это зависит от обстоятельств, конечно.
Ну, это возраст ребенка, наверное.
Да.
Потому что кто-то не может уже поспать в коляске, и в храме тоже бывает трудновато. Еще один вопрос, который тоже задали, то есть проблема, о которой очень часто, в общем-то, говорят, то есть иногда слышишь какие-то дискуссии, как дети должны себя вести в храме, то есть очень многим взрослым хочется, чтобы все дети стояли смирно, спокойно, ну не шевелясь и не мешая взрослым окружающим молиться. Но, к сожалению, может быть, в силу каких-то особенностей нынешних детей, может, просто мы до конца не знаем, а как раньше дети в храм ходили, как они себя там вели, мы же тоже этого не знаем. Может быть, в силу каких-то своих просто личностных особенностей, потому что кто-то из детей на самом деле может постоять и час, и два спокойно, а кто-то 10 минут, для него это очень тяжело. И когда вот проблема, с которой часто обращаются родители, заключается именно в следующем, что когда ребенок начинает вести себя не совсем так, как хотелось бы, может где-то капризничать, может где-то не слушаться, может начинает бегать по храму или там еще что-то как-то. И здесь тоже получается, взрослые ведут себя по-разному, и сами родители, и те, кто окружают. Иногда бывает такое, что начинают резко делать замечания, и бывает такое, что сами родители могут, очень так резко и грубо, ребенка одернуть с криком. Кто-то молчит молча, но потом высказывает, что мне это все мешает, то есть надо как-то вот детей куда-то деть. Внешне вроде как бы никак не проявляет, но внутренне у него тоже нет умиротворения, хотя он находится на службе в храме. Но кто-то совсем равнодушно относится, ему вообще без разницы, бегают тут или не бегают, то есть он или таких высот достиг, или, может, я не знаю, там еще как-то, что особо дети не беспокоят. В связи с этим вопросом здесь два, по крайней мере, на данный момент вопроса имеются, что иногда бывает такое, что да, ребенок расшалился, и сделали замечание, а после этого и родители, или, может быть, даже ребенок начинает отказываться ходить в храм. То есть я не хочу сюда больше ходить. Особенно, если это было сделано в какой-то очень грубой, резкой форме, и не всегда, может быть, понятно ребенку, за что его вообще отругали, то есть что он тут делал не так. Вот и второй вопрос, что иногда тоже люди об этом говорили, прихожане, что иногда хочется как-то помочь родителям выйти из этой ситуации, но порой человек не знает, как это сделать, то есть чтобы никого не обидеть, никого не огорчить, то есть чтобы еще худшее зло, что ли, не совершить. Вот как вот в этих ситуациях, как правильно себя вести? Потому что на самом деле по-разному бывает. Бывает такое, что ребенок может плакать, а родители не выйдут с ними. И, по сути дела, все, кто в храме находится, они даже... бывает такое, что и могут они слышать те молитвы, которые звучат.
Тут такой обширный вопрос.
Можно его по частям разбить.
Да, по частям. Тут вот какое дело. Господь осуществляет свой промысел о спасении ребенка. И постоянно и многообразно воздействует на его душу. И мы, как христиане, должны этому стараться содействовать. Если мы видим, что поведение ребенка является каким-то недолжным, то мы не должны поступить так, чтобы все это божественное рачение каким-то образом попытаться ему воспрепятствовать, разорить, так сказать, дело Божие. То есть я имею в виду, что не должны ребенка так смутить, чтобы он отвратился от церкви. Потому что бывает действительно, по обычаям этого мира, люди делают то замечание, к которому они привыкли, там, в каких-то других сферах, могут даже угрожать ребенку тем или иным образом. И ребенок действительно или пугается, или разочаровывается как-то, или отвращается от церкви. И это, конечно же, является большой утратой, скажем так. Поэтому, во-первых, нужно остеречь нас от такого рода поведения. Мы должны понимать, что то поведение ребенка, которое он осуществляет зачастую, это его немощь. То есть он не способен, например, волевым образом контролировать свое поведение. Поэтому ему нужен рядом какой-то воспитатель, наставник и так далее. И поэтому мы должны стараться повести себя предельно тактично, вот, и не сделать чего-то, что навредит. Мы можем вспомнить про себя. Какая-то у нас есть тоже немощь. Можем ли мы ее уврачевать моментально? Можем ли мы в один раз избавиться от чего-то, что нам присуще? И при том, то, что является неприятным для наших окружающих. Мы можем такой ответ всегда найти, что нет, мы не можем это сделать. Поэтому и по отношению к ребенку должно быть такое же снисходительное отношение. Во-вторых, если ребенок все-таки нарушает общественный порядок, и мешает общественной молитве, на этот случай в Древней Церкви были разные слушатели, которые, ну, вплоть даже и до священников, которые следили именно за порядком. И все это восстанавливалось благодаря служению этих лиц. В современной церкви мы зачастую такого как бы не замечаем. Поэтому, если тот или иной прихожанин берет на себя такую миссию, то он должен сделать это разумно и как-то благодатно. Например, он может тактично как-то договориться с родителем и попытаться, ну, устроить какое-то, ну, интересное занятие для этих детей. Пускай это будет по череде. Например, в один там, вечер богослужебный это делает там, папа одного семейства, в другой там мама другого семейства. И таким образом дети оказываются, ну, как-то ухожены, так сказать, и заняты на богослужении каким-то плодотворным занятием, а не бесчинно в храме бегают, кричат и мешают. Это я считаю вот таким важным моментом самоорганизации в общины церковной, которая позволяет присутствовать, ну, по крайней мере, вблизи храма детям и позволяет им радостно провести это время.
То есть, получается, это не в самом храме, не в момент богослужения, да? То есть они за пределы храма, или, может быть, там, если есть какие-то помещения, куда дети могут отойти, да? То есть они
если,
где-то там находятся.
Если есть такая благая возможность и позволяет обстоятельства жизни детей самих, можно их посадить на стульчик и рисовать, к примеру. Это самый такой простой. Есть дети, которые могут бесконечно рисовать, и им это нравится. Если нет такой возможности, дети не хотят это делать. Рисовать, плести что-то, там, вышивать, что угодно, кто что там умеет и кому что интересно. Тогда вывести в какое-то помещение, в котором, может быть, как-то эхом звучит богослужение, да? Угу. Где все-таки слышно, что что-то идет, что-то там происходит. Вот. Но если нет такой возможности, то можно и во двор выйти и так далее. То есть это может быть, да, отдельное место.
Угу.
Вот. Но я думаю, что как-то так это можно все сделать, чтобы... Ну, а если речь идет о более старших детях, то тут, ну, например, приближающихся подростковому периоду, то здесь задача во много раз усложняется, потому что здесь нужно буквально каждое благое побуждение этого ребенка сохранить к благочестию. Что вот он, вдруг захотелось ему что-то подумать, как это лучше сделать, как ему помочь это осуществить. Тут, конечно, мы должны постараться еще больше сделать так, чтобы мы не смутили этого ребенка.
Вы сейчас сказали, что как-то вот, ну, прозвучало о том, что мы должны внимательно следить за тем, сколько может ребенок находиться в храме. Вот как определить родителям, ну или другим взрослым, которые с ребенком ходят в храм, ту меру, которая по силам ребенку? Ну, чтобы вот не было мало, но и не было много, когда уже чересчур, когда уже ребенок упирается, его всячески пытаются уговорить, чтобы он в храм пошел. Там, может, что-то предлагают, какие-то такие, ну, вот, разные бывают такие подкупы. А он идет, и он, ну, особой радости это не испытывает.
Ну, я бы предложил как бы обратиться к такому понятию психологическому, можно сказать, ну и философскому, может быть, как интерес. Если у человека есть интерес, значит, что-то внутри отвечает внешнему происходящему. И родитель, когда он проводит долгое время с ребенком, он знает, когда интерес есть, потому что это видно по глазам даже, а когда интереса нет. Если что-либо интересно, то это самое плодотворное время. Если интереса нет, то начинается неволя души. Человек начинает тяготиться тем, что происходит, а это уже отрицательный опыт. Если даже мы добьемся, что, скажем, ребенок еще там 5-10 минут в храме пробудет, но пробудет, запомнив, что он тяготился, что ему это было неприятно, то лучше его эти 5-10 минут вывести, и чтобы он провел их, ну, так, как он хочет.
Ну, вот здесь возникает у родителей иногда вопрос, что они, помогаем ли мы, не формируем, не развиваем мы в ребенке некое своеволе такое. То есть, что вот он же не хочет, вот надо на службе стоять, а он не хочет, вот он упирается, он бежит из храма, и мы так ему потакаем, и потом толку никакого не будет.
Дело в том, что он стоит не на службе, а он просто стоит в этом пространстве, где что-то происходит. Но, как я уже сказал, таковым пространством может быть любая точка нашего мира, и Господь везде может посетить человека. Поэтому вот если он действительно сознает, внемлет происходящему, если он вникает в то, что происходит, или даже как-то участвует деятельно в этом, то хорошо. Он берет какой-то предмет, там, святыню какую-то, подходит куда-то, что-то там происходит, его помазывают, или он подносит что-то там, или берет подержать, то вот это вот есть какое-то, или все вместе куда-то отправляются на какой-то источник там, или крестным ходом, или еще что-то. Это вот, можно сказать, участие. А то, что ребенок как бы стоит и уже озирается по сторонам, и у него в мысли одно, как бы быстрее улетучиться из этого места, это не тот результат, который надо достигать. Вот, поэтому это касается в том числе, наверное, даже и взрослых, то, что мы сейчас говорим. Мы можем ведь посмотреть и на себя, если мы в храме находимся в таком состоянии, то хорошее ли это состояние пред Богом, есть ли это богоугождение, и искренно ли это все происходит тогда. Если у нас какое-то время, которое мы можем провести пред Богом, оно равняется, там, допустим, получасу, например, или четверти часа, то, может быть, это время и нужно провести, а потом спокойно как бы отправиться, творить мирские дела, иначе они будут нас одолевать уже на богослужении, будут как мы будем жалеть о том, что мы что-то упускаем. Зачем это?
А как быть, если дети ходят с родителями в храм, а интереса к службе нет никакого? Это вот продолжение. Вот вы говорите, что нужно как-то воспитывать. Но мне кажется, с малышами, может быть, с маленькими, с дошкольниками это бывает как-то... Ну, то есть им все вновь, все интересно. С подростками уже, особенно с теми, которые уже не первый год, например, в храм с родителями ходят, для них уже кажется, что все. Я уже все знаю, уже все, тут ничего интересного нет. Как в этой ситуации поступать?
Ну, мы исходим из того, что православная... учение, православное богословие, православное мировоззрение является самым богатым. Потому что если это не так, то значит нужно еще чего-то искать. А если это так, значит мы должны, видимо, это богатство представить ребенку. И если это не получается, то что-то мы сами, видимо, не делаем. Но мы все время сегодня говорим про службу. Служба ведь это один из, так сказать, аспектов, это обрядовая жизнь церкви.
Просто вопрос возникает именно про службу.
Ну, потому что служба это самая, как бы, такая вот видимая часть нашей христианской жизни, но есть ведь и другие составляющие нашей христианской жизни, есть постоянная жизнь ну, человека умственное, есть постоянная жизнь сердечная, которая реализуется не только в том, что человек находится на богослужении и воспринимает христианский обряд, участвует в богослужении, а еще в том, что он о чем-то размышляет, погружается в те или иные деятельности, которые не сводятся только к богослужению. И здесь очень интересные опыты могут быть.
Какие, вот, например?
Ну, в качестве примера, можно сказать, вот, например, сейчас у нас в стране происходит чемпионат мира по футболу. И много иностранцев приехало в наш город, в частности, в наш тоже. И они приходят в том числе и в храмы.
Приходят, да.
Вот, и с ними можно пообщаться на иностранном языке. Согласитесь, это очень необычная такая сфера применения наших христианских знаний и общения такое необычное, но оно возможно.
Как оно сопрягается с церковной жизнью?
У них вопросы про православие.
Угу.
И если мы попробуем явить им то, что есть православие, и православие они должны увидеть прежде всего в нас, то это и будет должным ответом для них. Ну, просто это самый такой необычный пример, который, наверное, бывает.
Ну, раз в жизни.
Да, наверное, раз в жизни. Вот, но, поверьте, таких эпизодов может быть бесконечное множество.
Не, ну вот вы, пожалуйста, можете привести пример?
Вот, например, мы живем на Раумаше. И на Раумаше много тружеников, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы поднять Раумаш, чтобы такой трудовой подвиг совершить в течение жизни. И они, то, что они могут рассказать, это способно вызвать слезы, если их слушает человек. Угу. Пообщаться с такими людьми, потому что наш край – это все-таки земля человека труда. Именно такой человек формируется. У нас человек мастеровой, человек, который знает, как что сделать, и уважает себя именно за это. Поэтому вот войти вот в эту философию труда, понять этого человека, как он трудился, как он этот подвиг действительно совершал. Может быть, не всегда этот подвиг вел ко спасению, но, по крайней мере, он и есть исполнение заповеди Божией о труде.
Ну, наши слушатели могут сказать: простите, мы не поняли, какое это отношение имеет к службе в храме.
А это продолжение службы. Потому что человек, набравшись божественного научения на службе и приобретая божественный свет, он должен куда-то отправляться. И он отправляется в мир. И в миру он способен как-то правильно отныне сообщаться с другими людьми. А если он способен с ними сообщаться, да если еще к тому же это люди верующие, так это же и есть то, как бы, счастье пребывания в Боге и друг с другом, которое, ну, должно случиться в нашей жизни. Поэтому, придя к такому человеку, в какой-то степени утешив его и в какой-то степени приобретая для себя полезное, человек может очень много, ну, как бы, получить.
Если я правильно вас поняла, что вы говорите о том, что мы должны выходить в мир, общаться с верующими людьми, но которые вот именно...
Да, которые удалены от храма по тем или иным причинам, не могут прийти, например, в него. Почему бы нет?
Угу.
Почему бы не свершилось такое вот распространение Церкви Христовой вот в этом микрорайоне, да, через души верующих, которые пришли после службы?
Угу.
С детьми, к тому же.
Нет, просто важно было для меня понять, что это не просто там, ну, просто какой-то человек, это именно тоже человек, который верующий.
Ну да, верующий. Можно и к неверующему прийти, тоже послушать про жизнь старого времени. Ну, она, как правило, не совсем неверующих людей-то и нет.
Угу. Ну, еще один вопрос, да, который родители задали, что нередко с возрастом дети перестают не только в храм ходить, но перестают молиться дома, вообще интересоваться вопросами веры. Что могут сделать вот в этом плане родители? Каковы причины могут быть вот этого? Потому что тоже по-разному бывает. Бывает иногда такое, что родители начинают ребенка обвинять, что он такой рассекой, что вот он, ну, вплоть даже до каких-то таких навешиваний ярлыков, либо начинают упрекать себя, что вот я виноват во всем, что он вот так вот. А иногда же бывает просто связано с тем, что у него возраст подошел, наверное.
Дело в том, что то благочестие, которое имеет ребенок, оно с возрастом меняет свои формы. И мы можем увидеть, например, что у подростка, у отрока вдруг возникает совсем другой образ благочестия. Он не такой постоянный, но он тоже очень горячий. Он либо возмущается, протестует и обличает, например, и не мирится с несправедливостью, вот. Но с другой стороны, в какие-то моменты он глубоко кается, горячо молится и строит такие планы, которые, ну, являются планами необыкновенными. Хочет свою жизнь посвятить чему-то, ну, такому поистине подвижническому. Поэтому мы должны понять, что меняется тот порядок его богоугождения и тот ритм богоугождения, который он имеет. Если мы привыкли молиться каждый день, то он молится, может быть, его днем оказывается то светлое состояние, которое наступает. Потому что у него постоянное меняется в душе состояние. То смута, сомнения, какие-то, ну, страхи, еще что-то, то радость и восторг, и любовь ко всему и так далее. И поэтому он молится вот, вот именно в этот день, который наступил в его душе. И когда наступает ночь, мы, к сожалению, видим, что ничего такого вроде бы и нету. Но это не значит, что это произошло отныне и на все время его теперь жизни. Нет, это вернется. И более того, еще подросток, он склонен к тому, чтобы это скрывать. Поэтому мы не знаем его жизни. Может быть, она содержит в себе не только тайные и темные стороны, но она также в себе содержит и обширные светлые стороны, которых мы не знаем.
Родителям что делать в этой ситуации? Что они могут делать? Потому что иногда бывает такое, что родители боятся как-то, что вот если я не буду как-то побуждать ребенка, ребенок совсем отойдет. Иногда бывает ситуация, когда, ну, вот я говорю, всякими вот уловками, придумками пытаются все-таки, чтобы вот это все было. То есть я не знаю, какие-то формы поощрения, не поощрения.
Вот мне кажется, что то, что вот мы сейчас сказали, вот про день и ночь, например, да, души подростка, родитель должен подойти к подобному пониманию всего остального в душе подростка. И для этого ему нужно просто, наверное, попытаться понять свое чадо. Потому что понимание ведет к миру. А мир служит основанием для всего остального.
Угу.
Поэтому пускай попытаются понять, почему так. Поговорить откровенно с подростком, если это возможно.
Он скажет, я вообще не хочу с тобой разговаривать. Я обсуждать ничего не хочу. Вообще, зачем все это надо?
Ну, если он увидит в родителе такого внимательного собеседника, он, наверное, так сразу же не скажет.
Ну, мне кажется, по-разному в жизни бывает. То есть иногда бывает явный такой, ну, внешний. Потому что никто не знает на самом деле, что внутри человека происходит, и в том числе и подростка, да? Но внешне иногда бывает очень такой яркий протест против всего того, что происходит. Потому что, мне кажется, происходит какое-то переосмысление вообще. Зачем вы ходите в храм? Зачем вы поститесь? Зачем нужно эти молитвы читать? Для чего смысл какой? Ну и так далее. То есть какие-то взрослые, если может совершать просто потому, что ну так вот надо, я так делаю уже много лет, и поэтому я продолжаю так делать. подросток бывает, пытается постигнуть какой-то глубинный смысл того всего, что происходит. И делать так не потому, что так вот все так делают, а потому что это нужно в силу каких-то более высоких таких идей, материй. Наша передача уже подходит к концу. В завершение, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям в связи вот с той темой, которую мы сегодня с вами обсуждаем? Причем хотелось бы, чтобы пожелание было высказано не только в адрес родителей, но, может быть, и детей, и просто прихожан, которые находятся в храме на службе.
Мне кажется, что нужно всем исходить из такой максимы, что дети должны быть в храме. И искать возможности этого. А пожелать хотелось бы дальнейшего обсуждения этого вопроса, потому что он всеобъемлющий.
Спасибо вам за участие. До встречи через 2 недели.